Здравствуйте, это «Голос Америки». Вы слушаете наш ежедневный новостной подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Ксения Туркова.
А я Данила Гальперович. В этом выпуске мы расскажем о событиях 838-го дня войны и главных новостях понедельника, 10 июня.
Россияне ударили по жилой застройке Харькова управляемыми авиабомбами.
Министр обороны Нидерландов прибыла с необъявленным визитом в Украину.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после выборов в Европарламент заявила, что хочет сформировать альянс с проукраинскими силами.
Россия заманивает на войну против Украины граждан африканских государств, сообщает британская разведка.
Теперь обо всем по порядку. Начнем, как всегда, с военной сводки. Российские войска в понедельник днем ударили по Харькову. Повреждены минимум 2 частных дома. Пострадали 8 человек. Мэр города Игорь Терехов и председатель Харьковской областной военной администрации Алексей Негубов уточнили, что российские военные использовали для удара по городу управляемую авиабомбу. В Никополе Днепропетровской области из-за атаки российского дрона пострадал 45-летний мужчина. У него осколочное ранение. Также в результате удара был разбит микроавтобус. Под огнем был и Херсон. Руководитель городской военной администрации сообщил, что в центре города раздавались взрывы. Силы обороны Юга писали об активности российской тактической авиации. Глава Херсонской администрации Роман Мрачко написал, что в результате российского обстрела Днепровского района города получила ранение местная жительница.
Еще одна женщина, причем украинская долгожительница, которой 102 года, пострадала также в результате обстрела Херсона. И во время попытки оказать ей медицинскую помощь, 2 сотрудника патрульной службы Украины оказались под повторным обстрелом. Об этом рассказал первый замначальника департамента патрульной полиции Украины Андрей Белошицкий. Женщину удалось доставить в больницу не первый раз, когда российские силы наносят повторные удары по тем же местам, которые они уже бомбили, когда люди собираются спасать раненых, имущество и смотреть, что же там произошло, российские силы наносят второй удар по скоплениям людей.
Ну, сообщается сегодня об обстрелах в России, как передает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. В результате атаки вооруженных сил Украины на Шебекино пострадали 3 мирных жителей. По данным Гладкова, мужчину со множественными осколочными ранениями рук и ног и ранением грудной клетки доставили в местную больницу. Туда же попали и 2 женщины с различными осколочными ранениями. В городе повреждены линии электропередачи. В части Шебекино еще в некоторых селах отключены электричество. Об атаке дронов сообщал сегодня и временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов. Использовали весь возможный арсенал: дроны камикадзе, квадрокоптеры и тяжелый 8-винтовой октокоптер, написал Смирнов. По предварительным данным, повреждено 2 административных здания в городе Суджи и поселке Коренево. Ну а украинский генштаб сообщает о том, что в ночь на понедельник украинские военные поразили зенитный ракетный дивизион С-400 в районе Джанкоя и 2 зенитных ракетных дивизиона С-300 у Черноморского и Евпатории в оккупированном Крыму. Ранее же стало известно, что украинский военный самолет впервые с начала войны совершил удар по цели на территории России в районе Белгорода. Это утверждал британский телеканал Sky News со ссылкой на украинский военный источник. Правда, официально информация была не подтверждена. По информации Sky News неизвестно, какое именно вооружение применялось и, в частности, шла ли речь о ракетах, поставленных странами Запада. По словам неназванного источника, который цитирует телеканал, в результате авиаудара был поражен командный пункт в районе Белгорода. Хотя оценка ущерба еще продолжается, подтверждено, что это было прямое попадание, и это первое воздушное поражение, осуществленное вооруженными силами Украины по цели на территории России, заявил источник в интервью Sky News.
В то же время Главное управление разведки Минобороны Украины заявило, что еще одна беспрецедентная атака была успешной, которую они совершили в прошедшие выходные. Это атака на самый современный российский истребитель Су-57, который был в Астраханской области на аэродроме Ахтубинск, поражен украинской ракетой. И, соответственно, сейчас разведчики Украины говорят о том, что они получили возможность уничтожать самые современные российские самолеты.
Россия сейчас, судя по всему, пытается задействовать все возможные силы для атаки на Украину, все возможные человеческие ресурсы, и мы рассказываем регулярно о том, что происходит с мобилизацией внутри самой России. Но вот сегодня британская разведка в своем очередном докладе написала о том, что Россия пытается заманивать на войну против Украины граждан разных стран Африки. И британская разведка видит в этом признак того, что Москва уже столкнулась с недостатком мобилизационного ресурса среди заключенных той категории, на которую ранее делали основную ставку. Аналитики британской разведки вспоминают сообщение украинского управления разведки о том, что Россия усиливает попытки вербовать на войну против Украины граждан таких стран, как Руанда, Бурунди, Конго, Уганда, обещая ежемесячное вознаграждение в размере $2000 и перспективу получения гражданства России. Британские аналитики предполагают, что эта кампания отражает попытки России активно замещать значительные потери живой силы и поддерживать наступательные действия сразу на многих направлениях.
Ну вот ты упомянула российских заключенных, которых в свое время начал массово вербовать патрон ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, и которые потом стали вербоваться и российской армией. Есть расследования свежие BBC и Медиазоны, которые узнали о том, насколько серьезными были потери среди заключенных, завербованных ЧВК «Вагнер» при штурме Бахмута. Мы рассказывали о том, как развивались события вокруг Бахмута в прошлом году. Ну и надо сказать, что из почти 20 тысяч наемников ЧВК «Вагнер», которые погибли при штурме Бахмута, более 17 тысяч были заключенными, которые были вывезены на фронт из российских колоний и СИЗО. BBC и Медиазона получили доступ к персональным данным этих людей и выяснили, что заявления Пригожина тогда о потерях при взятии города, в общем, встреченные даже всяческими турбопатриотическими блогерами с неодобрением, были, оказывается, еще и сильно приукрашены. Тогда Пригожин утверждал, что большие потери наемников при штурме Бахмута связаны в первую очередь с нерасторопностью Министерства обороны и нехваткой снарядов. Мы помним все эти видео Шойгу, Герасимов, где боеприпасы. Но данные BBC и Медиазоны показывают, что самые высокие ежедневные потери по 200-213 человек каждые сутки Вагнер нес еще раньше, в январе 2023 года. Позже Пригожин признавал, что положил в боях за Бахмут 20 тысяч наемников, и он утверждал, что только половина из них заключенные. Но BBC и Медиазона получили полный список с личными данными почти 20 тысяч погибших вагнеровцев, из которых оказалось, заключенными были не 50%, как говорил Пригожин, а 88%, то есть более 17 тысяч человек. Однако мы знаем и из сообщений украинского командования, и из независимых источников, что Россия продолжает так называемые «мясные штурмы» в попытках оккупировать большую территорию Украины. И сейчас Минобороны России сообщает, что якобы российские военные в прошедшие выходные взяли под контроль населенный пункт Старомайорское в Донецкой области. Эти сообщения пока не подтверждаются никак украинским командованием, но это достаточно существенная информация, потому что Старомайорское находится прямо около границ Донецкой и Запорожской областей. Ну и, естественно, это, в общем, еще одно, если это будет подтверждено, продвижение российской армии. При этом некоторые продвижения российской армии, о которых заявляют представители России и Украины, не подтверждаются. В частности, сейчас президент Украины Владимир Зеленский заявил, что войска Украины полностью контролируют ситуацию в Сумской области. Дело в том, что накануне Рамзан Кадыров, лидер Чечни, заявлял о том, что в селе Рыжовка Сумской области уже находятся российские подразделения. Эту информацию президент Украины сегодня опроверг.
Ну, а я вернусь к данным о потерях. Как сообщает пресс-служба представительства президента Украины в Автономной Республике Крым, в оккупированном Крыму похоронили по меньшей мере 825 российских военных, погибших на войне против Украины. 634 из них, вероятно, были гражданами Украины. Количество захоронений может быть больше, заявили в пресс-службе представительства президента Украины, поскольку значительная часть этих захоронений происходит без всякой огласки и освещения в прессе. Также, по данным представительства президента Украины, подтверждено, что 44 военнослужащих России из Крыма находятся в плену. Ну а в Киев сегодня с необъявленным визитом приехала глава Минобороны Нидерландов Кайса Олленгрен. Глава украинского правительства Денис Шмыгаль сообщил о встрече с Олленгрен в Киеве и поблагодарил Нидерланды за поддержку в усилении украинской противовоздушной обороны. Он отметил инициативу Нидерландов относительно совместной поставки Украине систем Patriot. Сказал, что также Киев ожидает скорейшей передачи самолетов F-16, которые помогут защитить людей и инфраструктуру. Стороны обсудили совместные оборонные производства, обмен технологиями, глобальный саммит мира в Швейцарии и евроатлантическую интеграцию Украины. Ну а главная международная новость сегодня – это, конечно, прошедшие в минувшие выходные выборы в Европарламент. Об их результатах расскажет наш европейский корреспондент Валентина Васильева.
Центр подсчета голосов выглядит как Евровидение. Сотни журналистов из 27 европейских стран на больших светящихся экранах в онлайн-режиме обновляются результаты голосования от Кипра до Германии. Но в отличие от музыкального конкурса, здесь следят не за тем, какая песня впечатлила зрителей, а за тем, сколько голосов в каждой стране набирают ультраправые партии, которые впервые за долгое время выходят из политических задворков Евросоюза. Так, в Германии правопопулистская партия «Альтернатива для Германии», которую упрекали в связях с Кремлем, вышла на второе место на европейских выборах, опередив партию Олафа Шольца. В Бельгии правые и ультраправые фламандские партии разгромили либеральную партию действующего премьера Александра де Кро. После этого он подал в отставку. А во Франции правые популисты из национального объединения Марин Ле Пен обошли партию действующего президента Эммануэля Макрона. Довольная победой, в воскресенье Ле Пен уже заявила, что если граждане ей так доверяют на европейских выборах, она уже готова возглавить Францию. А Макрон, надеясь доказать, что на национальном уровне у правых такой поддержки не будет, объявил досрочные выборы в национальный парламент. Впрочем, центристское европейское большинство в Европарламенте все же сохранилось. Европейская народная партия, социалисты и либералы, которые поддерживают Украину, получили около 400 мест из 720 в Европарламенте. Вот что говорит вице-председатель прогрессивного альянса социалистов и демократов Педро Маркес.
Это базовое условие для нас, для нашей политической группы. Продолжать всецело поддержать Украину. И это будет одним из главных условий для нас в переговорах о создании любой коалиции, любой программы развития ЕСЭ на следующие 5 лет.
Впрочем, по словам эксперта Центра европейской политики Фабиана Зулега, рост правых в Европарламенте все же бесследно не пройдет.
Ультраправые партии довольно разрознены в вопросах поддержки Украины. Есть партии, которые поддерживают Россию, и есть много партий, которые поддерживают Украину. Например, в Италии правая партия Мелони, которая показала очень хороший результат, продолжит поддерживать Киев. Так что единого правого блока, который мог бы остановить действия, нет. Но принимать решения на европейском уровне станет сложнее. Будет труднее сохранять центристскую коалицию, и мы увидим это в том числе в вопросах поддержки Украины.
Однако эксперты подчеркивают, основные решения в области внешней политики принимает все же Евросовет на уровне лидеров стран Евросоюза. И пока эти лидеры придерживаются прежнего курса, ЕС продолжит поддерживать Украину. Ситуация может измениться, если на национальных выборах в большинстве европейских стран к власти придут те, кто выступает против помощи Киеву. Но пока это от реальности далеко.
Наш европейский корреспондент Валентина Васильева. Я добавлю, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, чья правоцентристская Европейская народная партия выиграла выборы, заявила, что стремится формировать альянс с политическими силами, европейскими и проукраинскими. Об этом она сказала накануне в своем выступлении. И добавила, что эти выборы принесли два послания. Первое – центр держится, и второе – крайне левые и крайне правые получили поддержку избирателей. Я всегда говорила, что хочу построить широкое большинство для сильной Европы. Европы. Во время своего первого мандата я продемонстрировала, чего может достичь сильная Европа, сказала фон дер Ляйен. Моя цель – продолжить этот путь с теми, кто является проевропейским, проукраинским, кто поддерживает верховенство права, заключила она.
Надо сказать, что Европейский Союз в большинстве своем поддерживает и тот саммит мира, который соберется в Швейцарии 15-16 июня. Швейцария, напомню, не является членом Евросоюза, но именно там состоится эта встреча. Сейчас, по информации Швейцарии, 90 государств и организаций зарегистрировались для участия в глобальном саммите мира по формуле Владимира Зеленского. Он состоится в конце этой недели, 15-16 июня. Ну и по словам министра иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассиса, ключевыми пунктами повестки саммита станут военнопленные, продовольственные и ядерная безопасность. Надо сказать, что обозначенные им приоритеты не слишком соответствуют тем 10 пунктам формулы мира, которую предлагал Владимир Зеленский, потому что там, конечно, первыми идут деоккупация Украины и вывод всех российских войск с ее территории, но военнопленные, продовольственная и ядерная безопасность – это в основном не военно-политические, а гуманитарные вопросы. Что же касается тех, кто будет присутствовать и не будет присутствовать на этом саммите, пришло сообщение о том, что генсек ООН Антонио Гутерреш не поедет на саммит в Швейцарию. Об этом в конце прошлой недели сообщил его пресс-секретарь Стефан Дюжарик. Он сказал, он туда не отправится, и добавил, что ООН уведомила об этом все стороны, задействованные в организации встречи. Также пока размышляют, ехать или не ехать в Швейцарию, в Казахстане. Представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров сказал, что в Казахстане пока не определились, будет ли страна принимать участие в саммите мира по Украине. Но и он сказал, об участии нашего государства в этом саммите пока неизвестно. Смадияров говорил раньше, что участие Казахстана в саммите будет рассмотрено с учетом графика международных мероприятий. Ну, понятно, что сейчас многие страны испытывают давление России, чтобы не участвовать в мероприятиях в Европе, которые касаются Украины, но видно, что этому давлению, например, не поддается в полной мере Азербайджан. Еще непонятно, поедут ли они в Швейцарию, но глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов уже едет в Германию, а в Германии проходит конференция в Берлине 11-12 июня, собственно, завтра она уже начнется, по восстановлению Украины. Там Байрамов выступит, и, соответственно, в конференции по восстановлению Украины Азербайджан участие примет.
Ну а прямо перед саммитом мира, о котором ты только что рассказывал, я напомню, пройдет саммит Большой Семерки в Италии. И вот накануне два ключевых члена Большой Семерки, Соединенные Штаты и Франция, высказались по поводу использования прибыли от замороженных российских активов для помощи Украине. Президент США Джо Байден заявил в воскресенье, что достиг об этом договоренности с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Большая Семерка и Евросоюз рассматривают возможность использования прибыли, полученные от замороженных на Западе российских активов, для предоставления Украине крупного кредита сейчас и обеспечения финансирования Киева до следующего года, до 2025-го. В разных странах мира заморожено в общей сложности около 260 миллиардов евро российских суверенных активов, и большая часть из них находится в ЕС. Эти средства приносят от 2,5 до 3,5 миллиардов евро в год прибыли, которая, по мнению Евросоюза, не причитается России по контракту и поэтому представляет собой так называемую непредвиденную прибыль.
На саммите Большой Семерки, о котором ты упомянула, будет, скорее всего, рассматриваться и ядерная угроза со стороны России. В последнее время и Россия, и отдельные российские политики все чаще шантажируют мир и Запад применением ядерного оружия. Теперь к этому шантажу перешла и Беларусь. Сегодня Министерство обороны Беларуси написало, что подразделения белорусской армии принимают участие во втором этапе учений с нестратегическими ядерными силами вооруженных сил России. Ну а военный министр Беларуси Виктор Хренин сказал, что, цитирую, «сегодня мы действуем на упреждение, планово повышая готовность к применению так называемого оружия возмездия. Как никогда ранее, мы полны решимости к реагированию на любые угрозы». Я напомню, что Вообще лидеры в мире всегда подчеркивали, что ядерное оружие никогда не может быть применено, и война с его использованием никогда не может быть выиграна. Но вот теперь военное руководство Беларуси легко об этом рассуждает.
Еще одну страну с ядерными амбициями в ближайшее время, возможно, посетит Владимир Путин. Об этом сообщает российское издание «Ведомости» со ссылкой на некий дипломатический источник. Информацию о том, что визит в Северную Корею состоится и сейчас активно готовится, изданию подтвердил в том числе посол России в Северной Корее Александр Мацегора. По данным источника, сразу после поездки в КНДР Путин посетит Вьетнам. Визиты могут состояться уже в июне. При этом пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, комментируя информацию о поездках, не подтвердил и не опроверг ее. Он заявил следующее: «Когда время наступит, мы будем делать соответствующие объявления».
Смотри, как изменился мир. Я помню, что я ездил на первую большую восьмерку Владимира Путина на Окинаву в Японии в 2000 году. И тогда он перед приездом на Окинаву тоже ездил в Пхеньян. Но тогда он убеждал главу Северной Кореи Ким Чен Ира, отца нынешнего главы Северной Кореи Ким Чен Ына, чтобы тот прекратил свою ракетную программу, и новость о том, что он достиг такого соглашения, Путин и привез на Окинаву. Тогда он там вызвал вздох облегчения, а Ким Чен Ир потом сказал, что он пошутил. Теперь Владимир Путин едет в страну, с которой Россия очень серьезно сотрудничает как раз в ракетной и вообще в области вооружений. И теперь никаких разговоров о том, чтобы Пхеньян притормозил свою ядерную или ракетную программы, не ведется.
Ну, теперь переходим к нашей постоянной рубрике «Кого, где, за что», в которой мы рассказываем о репрессиях в России в отношении людей, которые высказываются против войны. Иногда, конечно, они высказываются очень бурно и эмоционально, и за это получают наказание. Октябрьский районный суд Екатеринбурга приговорил к 3 годам колонии-поселения Александра Неустроева, который оскорбил школьника и ругался на него матом из-за шапки с буквой «Z». Мы рассказывали об этой истории, это все произошло в апреле прошлого года, и произошедшее записала камера домофона, а ее запись распространили местные СМИ. Судья Николай Татаренко признал екатеринбуржца виновным в совершении хулиганства с угрозой применения насилия по мотивам политической ненависти. Мать ребенка утверждала, что мужчина стал приставать к школьнику, оскорблял его, пытался схватить. Правда, на видео это не было зафиксировано, однако было слышно, как Александр Неустроев действительно кричит ребенку нецензурные вещи и призывает его снять шапку. В конце апреля прошлого года суд избрал ему меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества, его предлагали оштрафовать. Но вот Z-блогеры и некоторые депутаты Госдумы, в числе которых были Виталий Милонов, Александр Хинштейн и Елена Ямпольская, они возмутились этим решением и потребовали более строгого вердикта. В итоге генпрокуратура потребовала пересмотреть дело.
Преследуют людей российские силовики не только за оскорбление Z-символики, но и за всякие мелочи типа автомобильных номеров или кулонов на шеях. В частности, Нагатинский районный суд Москвы назначил 7 суток ареста студентке первого курса Института деловой карьеры Виктории Мумриной из-за кулона с тризубом. Это нашла медиазона. И девочке, которой 18 лет, ее признали виновной по протоколу о демонстрации экстремистской символики. И «Тризуб» назвали в этом деле символом украинской организации «Тризуба» имени Степана Бандеры, которая с 2014 года запрещена в России. Но я напомню, что вообще-то «Тризуб» – это и герб Украины. И Мумрина признала вину, она сказала, что не знала, что на кулоне изображена экстремистская символика. Цепочку суд постановил уничтожить. Ну, а Центральный районный суд города Сочи оштрафовал на 2000 рублей Сергея Ралдугина из-за бело-сине-белого флага на заднем номере автомобиля. Я напомню, что многими антивоенными активистами этот флаг провозглашается как флаг новой России, той, которая не ведет войну с Украиной. Российские силовики заявляют, что «Легион Свободы России», как мы знаем, это добровольческое объединение российских граждан, воюющих за Украину, использует такой флаг. Но надо сказать, что штраф на 2000 рублей – это по нынешним российским меркам почти незначительное наказание. Возможно, местные судьи испугались фамилии Ролдуген и того, что человек, которого они осуждали, является однофамильцем ближайшего друга Владимира Путина.
На этом мы заканчиваем наш сегодняшний выпуск. Не забывайте подписываться на нас в Apple подкастах, а также слушать нас на сайте «Голоса Америки» и в приложении «Эхо». С вами были Ксения Туркова и Данила Гальперович. Над выпуском также работал звукорежиссер Алексей Зонов.
Большое вам спасибо за внимание. Продолжим завтра.